Агент КГБ. Господи, горек хлеб земной победы, ибо не в сладость она, если люди победили врагов внешних, а внутренних, мысленных врагов расплодили в душе своей. Утратили ныне человеческие лики красоту свою и тщатся заменить ее масками и личинами, ибо вначале утратили они в душе образ Божий, прекрасный и благородный. Умножили люди болезни свои, изгоняя одну болезнь, приобретают несколько других, потому что оставили болеть и гнить душу свою, заболевшую безверием, гордыней, похотливостью и ненавистью. Землею, ходящую по земле, становятся люди, ибо оземлились души их и вросли в землю, став червями земными, и забыв о том, что души их, словно небесные птицы, могут летать в небесах Царство Божие и воспарять в горние на крыльях созерцания. Призри нас, Боже! Не дай нам стать землею, проросшую корнями трав и деревьев, но даруй нам силы познания, чтобы мы смогли обнаружить внутри прозревших душ наших небо небес духовных с незаходящим солнцем правды, возлюбленным Христом. Аркадий встретил нас скучный и потерянный. Что случилось? На мой вопрос он отреагировал странно. «Особо ничего не случилось, батюшка. Просто у нас с Евгением никак отношения не складываются. Все время спорит и перечит. Что ему не скажу? Еле вас дождался. Хорошо, что вы, наконец, приехали». В нашу кухню набилось все монашеское население Псху, послушники и трудники. Аркадий хлопотал с обедом, а Евгений топил печь. Он засовывал в открытую дверцу жерди длиной 4 метра. Оттуда вырывались жаркие языки пламени вперемешку с удушливым дымом. — Женя, почему ты не распили жерди на короткие поленья? Я не выдержал дымного чада, застилавшего летнюю кухню едким облаком. — Батюшка, так удобнее, — ответил он, не оборачиваясь и засовывая в печь очередную жердь. «Лучше распили ее, мы же здесь все угорим!» Я взял вторую пилу, и мы вдвоем быстро распилили дымящиеся хлысты на дрова. Дыму в кухне стало поменьше. После обеденного молчания, когда затих стук ложек, все взгляды устремились в мою сторону. «Отцы и братья!» Духовник Лавры, архимандрит Кирилл, благословил всех, кто живет в скиту и кто желает здесь принять постриг, оформиться официально в Лавре. Только нужно свои прошения передать в канцелярию. Я ожидал радостных восклицаний, но встретил лишь одно гнетущее молчание. «Если можно, отец Симон, то я бы не хотел подавать прошение в канцелярию», подал голос иеромонах Ксенофонт, сидевший рядом со мной. «Почему?» — недоумевая, обернулся я к нему. «Потому что я уехал от всех этих канцелярий, а теперь снова туда не хочется обращаться». «Мы тоже не будем оформляться в Лавре», — Евгений оторвался от работы и присел к столу. «Там же одно КГБ, куда ни пойди». Его поддержал послушник Филарет. «Знаем мы этих масонов, с ними только свяжись. Антихрист потом через эти документы всем на лоб печать свою поставит». «В Лаврской канцелярии хорошие православные люди работают. Мне они давно знакомы», — запротестовал я. «Если даже они хорошие, то ими правят нехорошие люди. Одно на другое и выходит. Теперь нужно по лесам прятаться, а не по канцеляриям ходить», — заспорил со мной незнакомый трудник лет под 50 с острой бородкой и в рваном подряснике. «Я вот специально на Псху приехал из Нового Афона, чтобы там не связываться с документами, и паспорт уже выбросил. Зачем мне оформляться?» В воздухе повисло непонимание и раздражение. «Ну, как хотите», — разочарованно произнес я. «Силой вас никто не принуждает. Только теперь, чтобы споров не было, благословляю все разговоры о КГБ, масонах и антихристе прекратить». «Вот это и есть экуменизм», — трудник злобно посмотрел мне в глаза. «Вы сами экуменисты и всех хотите туда затянуть. Почем знать, что вы тут делаете?» — ядовитым голосом произнес он. «Спасаюсь, как и вы». «Знаем мы таких спасающихся!» Он, похоже, испытывал ко мне полное недоверие. «Что вы скажете насчет экуменизма? Разве это не антихристово учение?»
«Антихристово», — согласился я. «Но мы же говорим о нашей жизни, а не об экуменизме. А зачем же вы нас туда тянете?» — выступил вперед послушник Филарет. Он явно взял сторону трудника. «Чем заниматься спорами? Лучше молиться чистым умом», — поддержал меня иеромонах Филадельф. Так говорил старец Силуан Афонский, который сторонился всяких спорных мнений. «Все монашество стоит на послушании». «Как хотите, батюшка, а мы записываться в лавру не станем», — заключил отец Ксенофонт. «Мы не послушание отвергаем, а всякие подобные официальные документы. Они нам здесь ни к чему». «Хорошо, договорились». Расстроившись этим разговором, я вышел из кухни. Состояние уныния навалилось на меня, побудив еще расстроиться из-за того, что не сдержался и позволил себе расстроиться. Молитва словно спряталась в какой-то уголок сердца и стала еле слышной. Иеромонах Ксенофонт с двумя послушниками и трудником скрылись за лесным поворотом. Трудник оглянулся на меня, что-то втолковывая своим спутникам. «Батюшка Симон, а что насчет моего пострига?» — отец Кирилл сказал. «Что? Что ты говоришь, Аркадий?» — не расслышал я, занятый грустными думами о произошедшей размолвке. «Говорю, что отец Кирилл вам благословлял насчет моего пострига. Прости, что забыл сообщить. Батюшка дал свое благословение на пострижение тебя в иноки». «Слава Богу! А то я уже истомился!» Послушник радостно перекрестился. «Только по поводу документов... Извините меня. Я тоже сомневаюсь. Может, не стоит с канцелярией связываться?» — умоляюще сказал он, крутя пуговицу на подряснике. «Хорошо, хорошо», — устало согласился я. «Да, непростая тут у вас жизнь», — подытожил иеромонах Филадельф. «Но зато сразу все стало понятно. Без монашеской дисциплины какое может быть спасение? Одно разгильдяйство. Все-таки монастырь закладывает самый фундамент духовной жизни через послушание. Нет послушания — нет и смирения, как отец Кирилл в проповедях говорит. Само собой оно не появится. На следующий день после исповеди на литургии мы совершили пострижение послушника Аркадия в иноки под именем Харалампий в честь священномученика, которого он так любил. Молитвенное пение отца Филадельфа чрезвычайно умилило меня. Его негромкий хрипловатый голос с приятным тембром настолько был наполнен благоговением, что всей спиной, стоя у престола, я чувствовал его сосредоточенную молитву. После литургии все братство поздравило сияющего от радости инока. О прошлом споре по поводу экуменизма никто не упоминал. «Батюшка, на сердце вот тут такая радость!» — Харалампий показал пальцем на свою грудь. «Благодарю отца Кирилла и вас. Только нужно мне наедине поговорить с вами. Как же мне все-таки вести себя с Евгением?» — спросил он, когда мы пошли по лесной тропинке, усыпанной облетающими с деревьев буковыми листьями. Ты инок, значит, старший по скиту, когда меня нет.
Понятно. Только от него я все время слышу. Какой ты старший? Ты же ничего не знаешь.
В Москве на кладбище могилы копал.
Инок скорбно понурился.
А ты что, правда могилы копал?
Мы присели на пеньки во дворе.
Копал. Разве я вам не рассказывал?
Что ж, работа хоть и трудная, но хорошая, и зарплата неплохая. Только жена из-за этой работы меня возненавидела, и начались у нас разногласия. Прихожу с работы, супруга не выходит из комнаты. Ладно, включаю телевизор, сажусь, смотрю футбол. Она подходит молча и переключает на кино. Я снова, тоже молча, включаю футбол. Она свое кино. Я футбол. Потом жена бежит на кухню и выбегает с вилкой. Я хватаю крышку от кастрюли. Сражение по полной. Так и ушел из дома. Все ей оставил. Но не печалюсь. С Богом везде хорошо. А теперь еще Бог сподобил стать иноком Харалампием. Как Господь премудро устроил, слов нет. Я все могу потерпеть, отец Симон. Только пусть мой напарник на меня не наскакивает.
Хорошо, отец Харалампий, я поговорю с послушником.
А пока мы втроем ушли в горы. За плечами поскрипывали тяжелые станковые рюкзаки. Сильный запах горелой пластмассы от вылезших на тропу белых гусениц с раскраской под зебру дурманил голову.
Ну и вонь же от них, поразился отец Филадельф.
Специфика.
«Обитатели Кавказа», — шутил Харалампий, — «осенью все тропы ими заполнены. И откуда они берутся? Приходится терпеть, когда по дебрям идешь в уединение».
На очередном привале у водопада, набравшего силу от осенних дождей, лаврский иеромонах, оглядевшись, сказал:
«Все-таки красота здесь, надо сказать, необычная. Такой я еще нигде не видел. И просторы какие, дух захватывает. В общем, думаю, жить можно.
А если можно жить, то оставайся». Иноку явно стал близок этот серьезный, вдумчивый парень. Уже возле кельи, когда мы сняли рюкзаки, отец Филадельф, словно продолжая разговор, заметил:
«Что ж, можно и остаться. Только нужно все дела дома закончить. Маму поближе к лавре поселить. Тогда я приеду».
Иеромонах, по-видимому, обдумывал какое-то решение.
«Не знаю, только в скиту поселиться или рядом с вами, отец Симон. Здесь просто удивительно все красиво».
Мы остановились, любуясь внушительным видом противоположного склона ущелья. В синем звонком небе плыла вершина Чедыма, по которой наискось срывались полосы дождя от набежавшего с моря клубящегося облака, подсвеченного заходящим солнцем.
Иеромонах вскоре уехал, радуясь переменам своей жизни и договорившись со мной, что он будет принят в наш иверский скит. Осень все больше властвовала в окрестных лесах, разбросав по опушкам рыжие пятна осыпающихся осин. Подгоняемые непогодой, мы спешно готовились к зиме.
«Евгений, нужно переговорить с тобой», — остановил я послушника, который шел к ручью стирать свою одежду.
«Слушаю, батюшка», — он настороженно замолчал.
«Как у тебя дела с молитвой?»
«Молюсь, как все».
«А чувствуешь в ней какие-нибудь изменения?»
«Нет, ничего не чувствую. Словно все окаменело».
«Значит, еще не время. Продолжай покаяние и никогда не оставляй его.
А что скажешь о ваших отношениях с иноком Харалампием?»
«Да их вообще нет. Ну какой из него начальник?
Ничего не знает, а приказывает», — возмущенно высказал свое мнение послушник.
«Евгений, у вас впереди зимовка. Тебе нужно исправиться и смириться. Раз Бог привел вам вместе жить, старайся хранить мир в скиту». Попытался я смягчить противоречие между братьями.
«А я храню. Только Харалампию ничего не докажешь, бесполезно. Послушник угрюмо замолчал. «У твоего напарника много хороших качеств, а это главное. Учись видеть в людях лучшее и обещай мне, что потерпишь брата своего. Обещаешь?»
Евгений, хмуро смотря в сторону на пасущуюся вдалеке хуторскую лошадь, ответил: «Обещаю». Глубокая осень затуманила окрестности серым полусветом. В лесах, покинутых птицами, стало зябко и мокро. С иноком Харалампием мы подняли последний груз на Грибзу. Я ушел в скалы, и под неумолчный шелест дождей, сыпавшихся из клубов густого тумана, служил в церкви Рождества Пресвятой Богородицы литургию за литургией.
Первые робкие снежинки, словно обрадовавшись долгому отсутствию солнечных дней, затанцевали в сыром промозглом воздухе, оживили своим появлением мокрый, словно вымерший безлиственный лес, замели засыпанные прелыми листьями лесные тропинки, а потом повалил настоящий, без перерывов, густой снег. Обеспокоенный быстрым ростом снежного покрова, я спустился со скал в нижнюю келью на преображенную снегопадом поляну, где сугробов намело еще больше. Ну, теперь, наверное, уже никто не придет. С этим ощущением я смотрел в маленькое окошко, опушенное снежной бахромой, с мелькающими за ним языками метели. Стук в дверь и осипший от холода голос заставил меня вздрогнуть. За порогом, весь облепленный снегом, стоял инок, пугая своим измученным, усталым лицом. «Еле дошел батюшка, чуть не помер», — дрожащими губами произнес он. Отогревшись у печи, мой гость поведал следующее, прихлебывая горячий чай. «Сил больше нет никаких у меня, отец Симон, чтобы жить с послушником Евгением. Что ни день, то у нас споры да раздоры. Перестали разговаривать, друг на друга не смотрим. Ты пробовал молиться о мире между вами?» Я подал Харалампию вторую большую кружку чая, придвинув к нему мед и лепешку. Поставил на огонь гречку. «Какая там молитва, батюшка? Одно горе!» Из его глаз закапали слезы в чай. «На душе словно кошки скребут». «А с отцом Ксенофонтом советовался?» «Советовался. Но он говорит, что не хочет вмешиваться в наши отношения. Пусть, мол, отец Симон рассудит, как быть. Я теперь, чтоб с Евгением не пересекаться, в окно из дома выхожу». «Как это в окно?» Инок озадачила меня этой новостью. «Да так, отче, прямо выхожу и вхожу в дом через окно. Не желаю через комнату послушника проходить. Живем порознь, каждый сам по себе. Но печь-то в его комнате, а мне готовить надо». До холодов варил обед себе во дворе, на кухне, а сейчас совсем туго. Вчера, к примеру, снова повздорили. Одно за другое. Заявляет мне: «Твой Симон — агент КГБ. Приехал сюда за пустынниками следить». Я ему: «Вранье все это». А он мне: «Да у него и пистолет под мышкой есть. Вот так-то». Не выдержал я, собрался и отправился к вам. Внизу-то дожди, а здесь, видишь, сколько снегу навалило. Спаси, Господи, нас всех. Что делать-то? Скоро драться начнем. Я задумался, глядя в мутное окошко. Примирить их, похоже, не удастся. И куда Евгению зимой идти? Затем вспомнил. А что, Харалампий, если у вас в скиту жизнь вдвоем не получается, скажи от меня послушнику, пусть переходит в церковный дом. Там одна отдельная комната есть, с койкой и печью, и продукты всегда имеются. Пусть там живет. И Василию Николаевичу передаст, что это я его направил. Так уж полегче, батюшка, спаси вас Христос. А что это? Дождик начался? — спросил мой друг, заметив, что снег прекратился. Ты поешь и устраивайся на ночь, а утром посмотрим, сможешь ли спуститься. Отче, от Решевей до водопада снега нет, а если здесь его дождиком прибьет, тогда будет совсем легко. Мы разошлись на ночь. Я остался в церквушке, а Харалампий лег в притворе. Долго слышалось громыхание печной задвижки. Это сосед подбрасывал дрова в печку. — Харалампий, тебе там не жарко? — спросила через стенку. — Нет, отец Симон, после совместной жизни с послушником я тепло полюбил.
А дождь все сыпал и сыпал, словно шептался с кельей, доверяя ей свои лесные тайны. Должно быть, пришла нередкая в это время года оттепель, принесенная ветром с еще не совсем остывшего моря. Когда на заре мы сошли со ступенек, снега осталось всего по щиколотку. «Я в сапогах спокойно спущусь, отче, не переживайте!» Инок выглядел отдохнувшим и повеселевшим. «С Богом, отец Харалампий, до весны! А про КГБ не верь, ерунда все это! Враг крутит человеком, а человек крутит языком и мелет, что ни попадя!» Я, не удержавшись, рассмеялся. «Надо же, с пистолетом под мышкой!»
«Так-то оно так, батюшка! Но тяжко такое слушать. Не унывай. Бог тебе в помощь. Мы вместе дошли до опушки. И вам, отец Симон». Густые клочья тумана то скрывали, то вновь открывали одинокую фигуру инока, спешащего в скит. Милый, добрый человек. Спаси его, Господь. Теплая и сырая погода стояла еще несколько дней. Затем ударил мороз, и за окошком повисли длинные ледяные сосульки. По лесу раздались скрипы и вздохи обмерзающих деревьев. Подсыпав в кормушку пшена для голодных синичек, я любовался ими, когда они слетались к окну. Поначалу недоверчивые птицы дичились и прятались за углом кельи, высовывая оттуда крохотные головки с любопытными глазками. Потом они перестали пугаться меня, и одна синичка до того осмелела, что влетела в раскрытое окошко и села мне на ладонь. То ли она перемерзла, то ли благодарила за поддержку. После чего, посидев немного и осмотрев келью, вновь выпорхнула обратно, где у окна летали ее обеспокоенные подруги. У родника, куда понадобилось спуститься за водой, бросилась в глаза цепочка следов, лапа в лапу уходивших дальше вверх по Бзыбе. Присмотревшись, я обнаружил, что это волчьи следы. Пройдя некоторое расстояние вдоль следов, пересекающих мою снежную поляну, я обнаружил другую нитку таких же следов, метрах в 100 повыше. Здесь они шли в обратном направлении. Словно акулы вдоль побережья, волчья стая вечером двигалась вверх в горы, а утром возвращалась сверху, разыскивая стада серн. Но на этом моя робинзонада не закончилась. Спустя неделю, ранним утром, у порога, я заметил следы крупных кошачьих лап и струйку желтой жидкости на снегу. Отпечатки вели к большому буку, отмеченному такой же струйкой, огибали поляну и уходили в низовье ущелья. Рысь! «Ах ты, проказник! Отметил мою келью!» — рассмеялся я, но на всякий случай осмотрелся вокруг. «Теперь не погуляешь спокойно по лесу. Жаль. Пришлось податься в келью. После чудного звездного Рождества унылый волчий вой терзал по ночам своей безысходностью». Пребывание в молитве примирило душу со всеми обстоятельствами, которые прежде казались угрожающими, а теперь стали выглядеть вполне естественными. Лесные дебри жили своей жизнью, сокровенной и скрытой от глаз людей, как и до моего вселения на уединенную Грибзу, и будут жить точно так же, когда меня не станет. Ощущение полного единства с этим изначально слаженным бытием чистой природы, частью которой являлся и я, переполняло душу. Но вместе с молитвой в это всеединство жизни входила некая удивительная гармония духовного покоя и кротости, изливающимися из беспредельной любви милующего Бога, хранящего хрупкую красоту этого мира в своих ладонях. сердечная молитва непостижимо сочеталась с этой умиротворяющей благодатью божественного присутствия, особенно ощутимого в литургиях. Помню мягко сыплющиеся шлейфы морозного снега с молчаливых пихт, легкое поскрипывание наста под ногой и терпеливое, почти бесконечное ожидание, проглянувшей, словно крупная светлая точка, долгожданной звезды в рождественский вечер сочельника, пришедшее затем Рождество Христово, а также Крещение Господне, на всю жизнь остались в памяти, как удивительные, несказанно благодатные праздники среди горного безмолвия. Тихий зимний вечер, снега легкий скрип, запад чуть намечен тенью тонких лип, необычной тайной полон каждый штрих, птицы крик случайный в ельнике затих. В каждой жизни всюду чувствую родство, жду звезду как чудо в ночь под Рождество. Неспроста с узором нынче облака, месяц выйдет скоро, чудный, а пока тихий зимний вечер, снега легкий скрип, запад чуть намечен тенью тонких лип. Побуждаемый непосредственным опытом действия непрестанной молитвы, я начал вести записи в тетради, чтобы сохранить все, что происходило с молитвой и со мной в заповедных бзыбских лесах. Живя на земле, живи как на небе, без всяких привязанностей и в непрестанной молитве. Каждый раз молись так, как будто впервые, или молись так, как в последний раз. Созерцать Бога не всегда возможно, а умолять Его можно всегда. Хорошо умолять Бога о прощении своих грехов, когда помыслы осуждения исчезают, как чуждые этому деланию. Вся духовная борьба идет за смирение и терпение. А когда приходит смирение и терпение, то с ними приходит внимание и молитва. Гибельно для уединения судить о людях или слушать о них пересуды. Ум надолго теряет внимание и молитву. Если думать о мире, не избежать горечи, а если о Боге — сладости. Умными полон ад, а добрыми — рай. Хочешь быть умным — изучай книги, хочешь быть добрым — молись. Обдумывание и размышления для жизни по телу, а вера и молитва для жизни по Богу. Саможаление в пост значит жалеть свою злую волю и дурные привычки, которые ведут с нами беспощадную войну и препятствуют молитве. Произноси одну молитву так, как будто до нее и после нее никогда не молился, в ней заключаясь целиком. Только так молитвой открывается сердце.